Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 9 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как обычно в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Слушайте и смотрите нас в интернете. Вы либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет достаточно спокойно. В 4 балла оценивает ситуацию Яндекс, в 3 балла ЦОДД, 2 миллиона 510 тысяч автомобилей, 7 крупных ДТП. Это данные ЦОДД на этот час. Прогноз Яндекса на ближайшие несколько часов таков: 4 балла в 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, призвал установить стандарты для разрешения на жилищную застройку. Ну вот, чтобы не только жилье строили, но также школы, детские сады, поликлиники и другую инфраструктуру. А почему это решение не было принято прежде? И если примут, то что изменится? Первая тема. Вторая тема. В Минэкономразвитии сообщили об ускорении годовой инфляции. Показатель составляет 11,72 в годовом выражении в неделю по 6 января. Напомню, нам обещали, что в итоге в годовом исчислении инфляция 23-го будет 4%. Насколько серьезен процесс разрастания инфляции, об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение на экономическую тему приходит в эти минуты. Как раз, во-первых, в Минфине говорят, что у нас все хорошо с экономикой. Сейчас я найду эти сообщения. Международные резервы России составили уже более 600 миллиардов. Они растут. Это сообщение Центра банка. Минфин в США говорит о том, что санкции против России расширены. 7 физических лиц еще внесли в этот список. Официальный курс доллара на пятницу 72 рубля 89 копеек. Курс юаня 10.75 и курс евро 78.32. Кстати, российские запасы уже в ближайшее время включать в себя евро не будут. И это тоже новость, только что появилась со ссылкой на Минфин Российской Федерации.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Вячеслав Володин предлагает установить стандарты для разрешения на жилищную застройку. В числе стандартов должны быть школы, детские сады, поликлиники и другая инфраструктура. При реализации проектов комплексной застройки надо, говорит, устанавливать условия параллельного ввода объектов социальной сферы. По его словам, на сегодня субъекты по-разному строят свою политику в этой части. И зачастую из-за этого разного подхода, где-то бессовестного, люди страдают и вынуждены потом длительное время сталкиваться со сложностями и проблемами, рукотворно созданными на уровне региона или муниципалитета. Строителей, говорят, не хватает. Это все строительную тему обсуждали. Говорят, строителей не хватает, говорят, другие проблемы. Но все-таки, а что мешает установить стандарты для разрешения на жилищную застройку так, чтобы школы строили вместе жилье? Ну, грубо говоря, об этом десятилетиями упоминают, но, как правило, видимо, это не работает. Александр Антонов, эксперт по территориальному планированию в Союзе архитекторов России. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Володин предлагает установить стандарты для разрешения так, чтобы и школы, и детские сады, и поликлиники с прочей инфраструктурой строили вместе с жильем. А что, такого правила сейчас нет?
Конечно, есть.
Тогда что мешает?
Что мешает? Нет такой цели. Есть цель строить жилье. Но она как бы зафиксирована. А строить школы нет такой цели. Нигде не зафиксировано строить школы сначала.
Нет, подождите, но если, секунду, если вы говорите, что такие стандарты есть, значит, эти стандарты надо выполнять. Если таких стандартов нет, тогда их можно не выполнять.
Так. Давайте я постараюсь очень коротко сказать. Да? В советское время были строительные нормы и правила СНИПы. Да? Они плавно перешли в российскую действительность, но сейчас это называется СП, градостроительство. Но проблема в том, что это общегосударственный стандарт, а страна у нас очень разная, понятно, да? Разная демография, разная доступность, разная плотность населения. И в 2014 году в градостроительный кодекс была введена глава 3.1, статья 29.1, 2.3.4, которая называется «Нормативы градостроительного проектирования». Нормативы бывают региональные, нормативы бывают муниципальные. Есть правило, что муниципальные нормативы не должны быть хуже, чем региональные. Нормативы определяют минимальную обеспеченность какими-то объектами, да, то есть сколько должно быть объектов и какая у них должна быть емкость, чтобы всем хватило, и максимальную доступность, то есть на каком расстоянии, вернее сказать, расстояние лучше мерить в минутах, да, а не в метрах, mm-hmm. то есть какая должна быть доступность в зависимости от того, как пешком, транспортом, комбинированная доступность, да, доступность в сельской местности одна, в городской другая. Более того, тут я должен господина Володина огорчить, который на эту тему беседовал с министром строительства. Эта тема находится в компетенции Минэкономразвития. И более того, в 2019 году при моем активном участии были разработаны методические рекомендации по разработке нормативов градостроительного проектирования. И два года назад, 15 февраля 2021 года, постановлением правительства 271, эти рекомендации были приняты. И более того, сегодня в соответствии с ними, как вот я буквально на прошлой неделе общался с Минэкономразвития, вообще и прокуратура говорит спасибо, говорит, нам показали вообще, что должно быть, с чем мы должны сравнивать и к чему мы должны обращаться, когда мы видим нарушение, да? Потому что до этого как бы не было понятно, а в чем нарушение-то? И за эти два года, с 2014 года как бы все регионы разработали себе нормативы, но не все нормативы были, сделаны качественно, с научным подходом. Некоторые были сделаны недостаточно хорошо, да? Но сейчас вот по этим методическим рекомендациям несколько регионов сделали, несли изменения в свои нормативы, да, и, на мой взгляд, получается качественный продукт. Их надо выполнять, а там, где это недоработано, просто нужно провести научную работу, и это все сделать. Это все делается с учетом, местной специфики, и, ведомственных нестроительных нормативов, да. То есть помимо того, что вы должны школы построить или поликлиники, у них должно быть удобно работать тем ведомством, которые за них отвечают. Поэтому это нельзя отдавать на откуп строителям, это нужно делать совместно с Минздравом региональным, с управлением образования региональным и так далее,
только давайте уточним. Вы говорите, надо делать так и так. Это проблема того, кто строит жилье в этом районе, или это проблема местных властей?
Тот, кто строит жилье, должен это выполнять. Да, а местные власти должны, условно говоря, давать разрешительные документы с учетом этих норм установленных. Проблемы какие, да? Вот, например, идет какая-то комплексная застройка, да? И такие проблемы были, я знаю, в Московской области. Она состоит из нескольких этапов, из нескольких стадий, да? Строится 3 дома, после этого теоретически в договоре о комплексном развитии территории или еще где-то может быть записано, что некоторый порядок и разрешение на строительство следующего этапа могут не выдаваться без ввода, например, детского сада или школы, который в этих договорах оговорен.
То есть при комплексной застройке При комплексной застройке, если я строю жилые дома, я обязан строить и всю инфраструктуру.
Раньше, когда был придуман кодекс в 2005 году, всю инфраструктуру обязаны были строить власти на бюджетные деньги. Так и было при крупных проектах застройки. Есть примеры, когда власти построили школу, а девелопер вообще ничего не построил. Школа стоит в чистом поле. Есть примеры, когда девелопер что-то построил, а власти построили с отставанием на 2-3 года. Да? Есть примеры синхронизации. Но сегодня, если мы говорим о теме КРТ, комплексного развития территорий, которая сегодня в кодексе упомянута в 10-й, по-моему, главе, да, то там при заключении договора все должно быть прописано. В правилах землепользования и застройки должна появиться территория, про которую написано, здесь допустимо столько-то жилья, и необходимо столько-то таких-то детских садов на такую-то численность, таких-то школ на такую-то численность. Это все должно быть открыто, опубликовано в правилах землепользования и застройки. Потом это должно попасть в договора развития территорий и должно соблюдаться. Вот, собственно,
последняя схема есть. Последнее только, 31-й просит вас уточнить. Вот вы сказали, что схема есть, рекомендации написаны, а эти рекомендации обязательны к исполнению, спрашивает он?
Рекомендации – это законодательный акт, нормативный законодатель принимается постановлением правительства соответствующего региона. А, нет, ну, в смысле, сами нормативы градостроительного проектирования, они обязательны к исполнению, и они, им, в отличие от СП, где нужно рекомендовать о нормативах, утвержденных региональным правительством, норма обязательна.
Спасибо. Александр Антонов, эксперт по территориальному планированию в Союзе архитекторов России, был с нами на прямой связи. Если все заработает, только если прокуратура. Работает только так у нас. Это Панк 13, Юстас зачем-то вспоминает апартаменты. Это застройка апартаментов. Там же тоже, наверное, будут люди. Наверное, будут жить люди. Но это апартаменты, это где люди живут не постоянно. Ну, исходно так все-таки. Власти должны просчитывать, пишет Виталий, что если на месте бывшей деревни появляется ЖК, нужно продумывать поликлиники, больницы, просто маршрут автобуса проложить. Вот это и есть главный вопрос. Так это тот, кто собирается строить дом, должен об этом думать? Или тот, кто, собственно, власть местная? Важна категория постройки. Это Николай пишет. Если жилой дом, строить школы и магазины обязательно, а если апартаменты, то вовсе не обязательно. Вы уверены? Просто вот тут важно. Или это распространенное мнение, что если ты строишь апартаменты, ты не должен строить, соответственно, школы и магазины. А главное, если ты строишь жилые дома, то ты, то ты обязан строить еще и школы и магазины. То строительство школ и местная власть. У нас в Кудрово застройщик детский сад строил на первом этаже, его на баланс долго не брали, помещение в итоге в аренду под магазин отдали. Это Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает. Это, кстати, тоже довольно распространенное проблема, когда застройщик те или иные объекты строит, а местные власти как бы не готовы их забирать. Разве нет надзора над ходом строительства? Почему не соблюдаются первоначальные условия, пишет Юстас. А в чем они, первоначальные условия? Первоначальные условия строительства этого дома не предполагает строительство рядом с ним школы. Как раз об этом говорил Александр Антонов. Если ты построил там три дома, а потом не построил школу, то разрешение на следующие три тебе могут не дать в рамках этой комплексной застройки. 7373948, телефон прямого эфира. Так, 400 считает необходимым напомнить нам, что апартаменты — это вообще нежилые помещения. Виталий пишет, может, еще застройщик должен дать работу жителям и организовать там рабочие места. Ну, кстати, да, в этой логике может и так. Строишь дома, будь любезен, построить и рабочие места. Наверное. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Причина нехватки строителей в изложении Алексея Морозова. Низкий уровень престижности, отсталость отрасли. Линейный персонал — это мигранты из Средней Азии. И что? Нет, секундочку. То есть линейный персонал из Средней Азии, поэтому строителей недостаточно. Какая-то странная логика. Но дальше логика есть. Низкий уровень зарплат, средние зарплаты по отрасли уступают средним федеральным значениям, видимо, по другим отраслям. 7373948. Мы продолжаем. Очень много сообщений. Все почитать не успею. Ну вот давайте. Кто? Дмитрий. Строительно-техническая экспертиза и надзор. Человек в теме, насколько я понимаю. Сейчас я только его сообщение сделаю, чтобы можно было читать с самого начала. Не сразу. Как же планирование застройки? План развития городской застройки. Это ведь там должно быть все рассчитано. То есть мы опять возвращаемся каким-то другим людям, а не застройщикам, которые принимают решения по поводу наличия школ и магазинов. Олегович пишет, ну никто ничего не хочет строить, кругом одни коробки. Ну, если вы приглядитесь, то там, кроме коробок, тоже много чего есть. Это вот Юстас написал, что где-то там на территории серпа и молота настроили, мол, домов, и там... А вы на первый этаж не... Вячеслав Володин призвал установить стандарты для разрешения на жилую застройку.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
В Минэкономразвитии говорят о том, что годовая инфляция ускоряется. Понедельно ее считают в годовом исчислении. То есть с 31 января по 6 февраля показатель составляет в годовом, еще раз напомню, исчислении 11,72. Тут важно другое. Недели ранее он был на уровне 11,5. Эти цифры приведены в обзоре о текущей ценовой ситуации, которые подготовлены как раз чиновниками Минэкономразвития. Так вот, было 11,5. Стало 11,72. В прошлом году где-то в районе 12 должна была быть итоговая годовая инфляция. Нам говорили, что в 2023 году инфляция резко сократится и достигнет, может быть, 4%. Было такое, во всяком случае, желание. Официальные прогнозы Минэкономразвития по инфляции на 2023 год уже не 4%, а 5,5%. Напомню, в текущих вариантах получается далеко не 5,5%, а уже 11,72. Насколько серьезно это процесс? Насколько уже сейчас можно говорить, к примеру, что эти самые ожидаемые 5,5% инфляции реально так и не станут. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, добрый, в общем.
Ну, здрасте.
Это Дмитрий, Москва, да. Ну, работал непосредственно с градостроительными планами земельного участка.
Давайте тогда коротко, потому что мы уже к другой теме перешли. И самое важное.
Дело в том, что любые документы, которые регламентируют строительство, они принимаются органами местного самоуправления и согласовываются с министерствами, соответствующими и ведомствами. Поэтому все решения и всю проектную документацию осуществляют определенные выигравшие там тендер или...
Ну, понятно. То есть вы опять говорите о том, что если и предъявлять претензии, то все-таки прежде всего к властям. Хорошо. В Минэкономразвитии мы возвращаемся к теме годовой инфляции. Денис Ракша, экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски». Он с нами на прямой связи. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Итак, ну, во-первых, только первый месяц, может быть, нельзя на это обращать внимание, а мы говорим, если сейчас 11,72 в годовом исчислении, то будет ли инфляция 5,5 по итогам года? Можно ли этого ожидать?
Можно, конечно. Смотрите, в прошлом году на протяжении, если мне память не изменяет, 4, если не 5 месяцев, ну, в общем, с конца мая до... по-моему, конца сентября, инфляция была отрицательной, то есть была дефляция. Значит, в марте прошлого года она очень резко подскочила. Вот, после этого к концу мая упала до отрицательных значений, продержалась на них вот до конца сентября, по-моему, и дальше уже вернулась, ну, более или менее к норме, но вот к тем темпам роста, с которыми она живет и сейчас. То есть примерно 1% в месяц.
1% в месяц. И если так, то каким образом мы получим 5,5 по итогам года?
Ну, смотрите, в этом году у нас не запланировано такой вспышки инфляции в марте, да?
Тогда откуда она сейчас в январе?
Сейчас в январе 1% в месяц. Смотрите, в марте прошлого года инфляция подскакивала до 20 годовых. Вот, сейчас она в районе там 11,5. Соответственно, если в этом году на протяжении там летних месяцев и начала осени мы будем иметь отрицательные темпы роста инфляции, то есть дефляцию, да, то она вполне может опуститься ну, с нынешних там 11 с копейками до искомых 7%. Я напомню, что коридор, который определил себе Центральный банк, это от 5 до 7%. Сейчас она на 4 с копейками процента выше. То есть если у нас в течение 4 месяцев инфляция не будет расти по проценту в месяц, то она опустится до искомых 7. То есть технически все абсолютно реализуемо.
Тогда дальше. Мы тут буквально вчера услышали прогнозы о возможном дефиците бюджета то ли в 2, то ли в 5 триллионов. И все-таки это как-то связано с инфляцией? Это может быть связано? Если будет дефицит в 2 триллиона, то будет какая? Если будет в 5 триллионов, то какая будет?
Нет, смотрите, дефицит бюджета с инфляцией напрямую не связан никак. Сейчас запланированный дефицит бюджета почти 3 триллиона рублей. То есть это 2% ВВП. Там 2,9 триллиона. Реально, по всей видимости, он будет выше. Но дефицит бюджета закрывается из нескольких источников. Первый – фонд национального благосостояния. Это те деньги, которые мы недополучили от плановых доходов от экспорта нефти и газа. Ну, сейчас бюджетное правило устроено следующим образом, в отличие от прошлых лет. В бюджете 2023 года 9 триллионов рублей нужно получить от продажи нефти и газа на экспорт. Естественно, все эти 9 триллионов разбиты по месяцам. Ну, условно, там, допустим, в какой-то месяц нужно получить триллион рублей. Мы получаем не триллион рублей, а 700 миллиардов. Так вот, оставшиеся 300 мы добираем, ну, Минфин добирает из фонда национального благосостояния. Больше из фонда национального благосостояния мы денег не берем, только на эти цели. Значит, остальные, нехватку остальных денег, то есть вот этот вот дефицит, Минфин закрывает либо выходя на рынок долга, то есть выпуская облигации федерального займа и продавая их либо на открытом рынке, либо по закрытой подписке, либо он может ну вот то, что сейчас происходит, идет большая торговля по поводу так называемых добровольных взносов крупного бизнеса. То есть это не повышение налогов, а это порядка 250 миллиардов рублей, которые Минфин хочет получить от крупного, ну, правительства в более широком смысле, хочет получить от крупного бизнеса, ну, на основе неких договоренностей. Значит, еще один источник – это изменение налогообложения некоторых отраслей, в частности, нефтянки той же самой. Ну и, наконец, ослабление рубля никто не отменял. Но это самый невыгодный и самый последний способ. То есть сейчас Минфину гораздо проще занимать деньги на внутреннем рынке. У него для этого есть масса возможностей. И весь вот этот дефицит, неважно, какой он будет, там 3 триллиона или там 4 триллиона или 5 триллионов, Минфин совершенно спокойно закрывает заимствованиями. Ну и вот частично из фонда национального благосостояния по нефтегазовым доходам.
А все это не приводит к ускорению инфляции?
А все это не приводит к ускорению инфляции, ну просто потому, что эти деньги, они как бы и так запланированы. То есть их источник совершенно не важен.
Угу. Спасибо. Денис Ракша, экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски», был с нами на прямой связи. Кто это в наше время отважится приобрести облигации федерального займа, пишет Николай. Ну, видите, еще раз, уже неоднократно говорили, кто-то приобретает. Но, возможно, не вы. Запуск печатного станка не вариант ли? Сразу несколько человек пишут об этом. А Юстас продолжает настаивать. С дефицитом все не так просто. Он говорит, только в январе дефицит 1,7 триллиона рублей. Напомню, нам некоторые самые смелые экономисты говорят о том, что по году в результате дефицит может составить до 5 триллионов рублей. Только что Денис Ракша говорил о плановом дефиците бюджета примерно в 3 триллиона. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Вы можете звонить, 7373948, код города 495. Пока, вот Григорий из Санкт-Петербурга, человек знающий, пишет, с закрытием 25 года даже сейчас можно брать эти самые облигации. Но это если вы спрашивали, вот, Николай, если вы спрашивали, вот Григорий вам говорит, как решиться на это. С закрытием 25 года брать можно, утверждает Григорий из Санкт-Петербурга. И, Адам, я думаю, нынешние цифры инфляции стали результатом ослабления рубля. Но как это скажется на нашем кошельке, пока Адаму, во всяком случае, сказать трудно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 9 февраля, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо в Ютубе, либо ВКонтакте, в социальной сети. Вы слушаете нас в Москве и Подмосковье по радио FM 94.8. Собственно, можете звонить прямо в студию. Это прямой эфир. СМС-портал есть. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948.
Движение.
Город едет достаточно бодро. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла, ЦОДД в 2 балла, 2 миллиона 540 тысяч автомобилей, 12 крупных ДТП. Сейчас в городе смотрим, что у Яндекса из прогнозов. 4 балла сейчас, 4 балла в 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера. Из пробок, которые особо заметны сейчас на карте пробок, я бы обратил внимание на проспект Андропова, пересечение с Коломенским проездом, причем сегодня в основном при движении в центр. Обращайте внимание, но мы помним, что из-за закрытия зеленой ветки метро по проспекту Андропова лучше вообще не ездить. Там обычно большие сложности с движением. Что касается других московских магистралей, то многокилометровая традиционная пробка на Московской кольцевой автодороге перед Белой дачей. Сейчас, насколько я понимаю, это примерно 10 километров. Вам придется стоять или очень-очень медленно ехать. Также традиционно очень тяжело едет третье транспортное кольцо между Савеловской и Рижской эстакадами. Но сегодня, надо сказать, веселее, чем в любой другой рабочий день.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Росрыболовство отметило снижение потребления рыбы в стране. С чем это может быть связано? Первая тема. Вторая тема. В Минздраве назвали кратковременным отсутствие некоторых лекарств в аптеках. Почему лекарства продолжают пропадать и почему чиновники продолжают говорить, что это не проблема? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Глава МЧС только что заявил, шансы обнаружить людей под завалами жилого дома в Новосибирске есть, но они невысоки. Александр Куренков, он там, в Новосибирске, на месте взрыва, сказал, вероятность 5%. В городе сейчас примерно 20 градусов мороза, а взрыв был уже несколько часов назад. Это надо понимать. Срочные сообщения, которые еще появляются на лентах новостей прямо сейчас, глава Еврокомиссии говорит, Евросоюз по просьбе президента Украины будет расширять санкции. Это будут санкции против представителей российских СМИ, а также против политиков и военных. Пока это срочное сообщение, никаких подробностей не приводится.
Поток. Успеем сказать главное.
Росрыболовство отмечает снижение потребления рыбы в стране. В 2021 году показатель уменьшился до 21,7 килограммов на человека. По 2022 году, как сказал РБК руководитель агентства Илья Шестаков, данных еще нет. По его словам, уровень потребления очень сильно зависит от доходов населения, поэтому надо принимать меры для удешевления рыбы и рыбной продукции. С другой стороны, Шестаков предлагает активизировать популяризацию рыбы. У нас все-таки, говорит, культура потребления рыбной продукции не в приморских регионах невысокая. Говоря о поставках с Дальнего Востока в центр страны, Шестаков сообщил, что проблем тут нет. Мы ожидали, что они возникнут, постоянно мониторили. Холодильные мощности на Дальнем Востоке сейчас, говорит, загружены, к примеру, на 40%. Но даже в Лососевую Путину максимальная загрузка была 80%. Это цифры Шестакова. Но еще раз, все вроде как проблем нет, но показатель уменьшается. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук и в прошлом заместитель главы Росрыболовства. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
А вот 21,7, учитывая историю, это для нас много или мало?
Ну, в принципе, для центра России это достаточно, потому что исторически здесь не особо рыбоеды жили. Пресноводную рыбу потребляли, но главными были растительные продукты и мясо.
Почему теперь падает, на ваш взгляд, вот это вот потребление рыбы? Это только рост цен?
Я полагаю, да, это рост цен и, в общем, не самое хорошее качество морской рыбы. Потому что, если говорить про пресноводную рыбу, там, разведенного карпа или что-нибудь там, типа, сама, судака, вот, речных и так далее, они более-менее приемлемого качества, морская не очень. Понимаете, рыба, не будучи совсем глубинным традиционным продуктом, она, в общем, товар эластичного спроса, то есть объем реализации сильно реагирует на цены. И люди просто при относительном падении платежеспособного спроса отказываются от рыбы в пользу там чего-то другого. Но рыба реально стоит на рынках и магазинах дороже мяса.
Но с другой стороны, с курицей же, вроде как говорят, получилось как-то ее популяризировать и в больших количествах продавать населению, а с рыбой не вышло.
Ну, курица ценнейшая, во-первых, животного происхождения белок, не рыбный, а животный, то есть более привычный для сухопутных жителей, это во-первых. Во-вторых, она дешевле рыбы и речной, и разведенной, и тем более морской, привезенной, в общем-то, довольно-таки издалека. И при социализме, я напомню, значит, наоборот, внедряли и рекламировали, и стимулировали потребление рыбы главным образом, ну, помимо там печатной рекламы, это была одна из немногих реклам, которые можно было услышать, увидеть по телевизору в том числе, а методом снижения цен, субсидирования, дотирования. Тогда, когда рыба дороже мяса, ну, понятно, что сухопутные люди отказываются от рыбы и потребляют мясо, если как, у них денег хватает.
Как активизировать популяризацию рыбы, о чем говорит Шестаков, также субсидируя?
Ну, если говорить про рыбу по приемлемым ценам, которая продается, ну, рекламировать, рассказывать, чем она полезна и так далее, там, устраивать рыбные дни. Методы все известны, они на самом деле вовсю применялись, вот я помню, в детстве, в 70-е годы, 80-е годы, тогда он уговаривали всех, крабы есть, есть кальмары, макрурус и прочие виды рыб морских, которые только вводились в оборот.
Ну да, я помню, что это как вкусные свежие крабы, там до этого кто-то рады, ну и так далее. Да, пытались, но получается не вышло.
Ну, в принципе, при позднем социализме объемы потребления рыбы были достаточно высоки, и СССР в некоторые годы был первой рыболовной державой в мире. И практически все, что вылавливалось, практически все и потреблялось внутри страны. То есть страна потребляла огромное количество рыбы. Почему? Получалось, внедряли.
Скажите, вот Алекс пишет, нам говорят, к примеру, о небывалой добыче красной икры, а мы при этом не видим, чтобы цена на нее снижалась. Это так экономика устроена или это такие жадные бизнесмены?
Я думаю, что как устроена экономика и такие жадные бизнесмены. Дело в том, что, понимаете, если много добывается икры, и при этом растет цена, что-то ненормально с точки зрения антимонопольного регулирования. Это вот так устроена экономика. Потому что если конкуренция есть и нормальная логистика работает, то увеличение добычи ведет, как правило, к снижению цены.
А конкуренция есть в рыбной отрасли?
Есть, но, видимо, по красной икре недостаточно, потому что в реальности действительно ее добыли в том году, в прошлом году очень много. В этом году чуть поменьше, чем в прошлом, но тоже, в общем-то, прилично. А цена, ну, судя по прилавкам, выросла сильно.
Спасибо. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук и бывший заместитель главы Росрыболовства. В СССР был отдельный рыбопромысловый флот с плавбазами, где проходила первичная переработка рыбы, пишет 625-й. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает про цены во Владивостоке. Свежая камбала 110 рублей килограмм, краб 600 рублей за полкило фаланги, трепанг в меде 1100 рублей полкило банки. Дядя Вась пишет, рыба дороже, потому что у нас проблемы с судостроением, плюс рыболовам выгоднее гнать рыбу за границу. В общем, это выгодно конкретным чиновникам, которые курируют отрасль. Но тут интересная история. Опять же, вот тут, конечно, у нас есть 144-й, который рассказывает, как в Советском Союзе был избыток рыбы. Ну, он жил, как мы знаем, в каком-то отдельном государстве, которым, по многим свидетельствам, была Москва в то время. Но, говорит, в Советском Союзе был избыток рыбы. Четверг на уровне государства в общепите был рыбным днем. Это было, правда, так, но это вряд ли было связано с избытком, потому что то, что было в качестве рыбного дня в столовых, не всегда было вкусным. В этом году икра откуда, пишет 625-й? Икра конец августа, сентябрь. Ну, видимо, прошлогодняя. В СССР был избыток морской капусты, пишет Панк 13, и вот тут вот с ним совершенно невозможно спорить. Владимир утверждает, что цена на красную икру в последние 3 года выросла почти в 3 раза. Не покупаю, не проверял. Поэтому, ну, на совести Владимира. Лосось мурманский от 1600, креветки дикие от 800, камбала 2000 рублей, краб неприлично цену писать. Это нам откуда-то присылает цены 711-й. Страшный минтай помню в Советском Союзе. Григорий из Санкт-Петербурга. Я тоже помню. Вот минтай помню. В Союзе был избыток рыбы. Палтусом кошек кормили, пишет 625-й. Ну и ментаем. Да, это правда. А что еще было вот в этом избытке, кроме ментая и палтуса? Да потом, с палтусом тоже не всегда. Мясо не ем, ем только рыбу, и она везде дороже мяса, пишет Денис 594-й. Везде, в смысле, везде в Советском Союзе, везде в Российской Федерации или везде в мире? Как сделать? Надо мясо запретить, объявить внедрением НАТО, и рыба пойдет. А если серьезно, то не хапайте на раз, пишет Панк 13. Ну вот как хотите, так и понимаете. Не хапайте на раз. 74-й. Популяризация рыбы, она что, не популярна? Одна камбала на 150 рублей, а мяса в ней меньше, чем в куриной ноге. Только и осталось мойву жарить. Но иногда и мойва с привкусом и разваливается. То есть как бы тухленькая, пишет Ирина. Что там популяризировать, в общем? Не та рыба, чтобы ее популяризировать. Дальше. Плотва в озере была бесплатная, пишет. Так и сейчас тоже есть озера, в которых что-то бесплатное. Где-то даже может быть плотва, а где-то, говорят, и посерьезнее рыба встречается. Где-то бывает платная рыбалка, а где-то бывает рыбалка в магазинах. И вот еще интересная история. Про палтуса врет, пишет Андрей. Понимаете, Андрей, давайте вот не будем. Мы не знаем, врет человек или нет. Он говорит о своем магазине. Вы говорите о своем, я говорю о своем. Как мы понимаем, вот в чьих-то магазинах палтус был, а в чьих-то не было никакого палтуса. Верунчик только вчера купила форель карельскую, и она оказалась очень вкусной. Что-то тут пишет нам человек, что он получил только что, говорит, штраф из будущего. И прислал нам этот штраф, не очень понятно, где вытекает, что этот штраф из будущего, но в любом случае это штраф 750 рублей. Попытаемся разобраться. Виктор, вы напишите, а где тут, из чего понятно, что это штраф из будущего? А так забавно было бы. Рыболовство отмечает снижение потребления рыбы в стране.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А, понятно. Человек получил штраф за нарушение, которое он совершит сегодня, 9 февраля 2023 года, в 22 часа 45 минут. Вот представляете, каково ему теперь? Он через 5 или 6 часов будет не соблюдать требования, предписанные дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, которые запрещают остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи. И вот ты понимаешь, что это произойдет с тобой через 6 часов, и ничего сделать с этим уже не можешь. 750 рублей уже выписаны. Следующая тема. В Минздраве назвали кратковременным отсутствие некоторых лекарств в аптеках. На российском рынке есть аналоги с тем же действующим веществом, говорят чиновники, которые не уступают по своей эффективности. Интерфакс цитирует в данном случае помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. Ситуацию с производством медикаментов и их поставками в аптеки и больницы Кузнецов назвал стабильной. Он уточнил, что в прошлом году в гражданский оборот введено почти 6 миллиардов упаковок лекарственных средств. Это соответствует показателям. Но вот в данном случае Кузнецов комментирует новости из «Известий», где пишут, уже не только Панадол пропал, но также Бисептол, а также образовался дефицит гексарала и Хилака Форте. Почему пропадают лекарства? Вадим Винокуров, вице-президент торгово-промышленной палаты Московской области и генеральный директор группы компаний «Медарго». Вадим Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, лекарства пропадают, а чиновники говорят, что это не проблема. Это повторяется уже неоднократно. Как вы можете объяснить, почему так?
Вы имеете в виду, почему они говорят, не проблема, или почему они пропадают?
И то, и другое.
Ну, пропадают они по простой причине, которая описывается одним словом, самоцензура, если кто помнит. Это, собственно говоря, западные компании, как бы они вообще-то не горят желанием сильно сюда что-то поставлять. Нет никаких санкций ни за поставку лекарственных средств, ни за проведение клинических испытаний, ни за регистрацию новых препаратов. Но, тем не менее, компании, они ограничивают свою деятельность в Российской Федерации, считая, что у них есть некие риски репутационные, там, которые возникают на Западе. Ну, например, там истерии, которые творится в Финляндии, например, где местная пресса публикует списки компаний, которые продолжают работать в Российской Федерации. Ну, как в таких условиях, скажем, компания «Орион» может поставлять тамоксифен на российский рынок? То есть понятно, что она будет, в общем-то, стремиться этого так или иначе не делать, либо делать в очень ограниченном масштабе.
Хорошо, тогда следующая история. Лекарства пропадают, мы понимаем, но чиновники говорят, что это не проблема. С другой стороны, понятно, например, Панадол пропал, ну и что такого, парацетамол купить можно всегда. Но люди говорят, что Панадол и парацетамол – это разные вещи.
Ну, на самом деле, как бы, есть взаимозаменяемость по активному веществу, но есть взаимозаменяемость по действию. Вот, это, я понимаю, что люди привыкли к определенным брендам, наименованиям, например, «Ножка», но не знают, что дротаверин – это одно и то же. Вот, некоторые считают, что дротаверин значительно хуже «Ножка». Хотя, честно говоря, я бы вот такую разницу не заметил. Вот, но смотрите, здесь проблема гораздо глубже. Ну, поставь себя на место чиновников. Есть два варианта, как поступить. Вариант первый. Открыть рынок, допустим, для индийских фармацевтов или китайских, что было уже в 90-е годы и в начале 2000-х. И эти препараты, они попадут на рынок, будут здесь продаваться. Дефицит исчезнет. Там можно спорить по поводу качества, но, по крайней мере, о насыщении рынка можно, как бы, говорить уверенно. А с другой стороны... Алло, там...
Да, мы слышим вас.
Да, с другой стороны, это подорвет, как бы, темп развития отечественной фармпромышленности. Вот с одной стороны, как бы, хочется и свою промышленность развить, а с другой стороны, как бы, дефицит не допустить. Но в какой-то степени это два взаимно противоречивых действия. Поэтому я понимаю, что они стараются, как бы, успокоить население, что не так все страшно. При этом стараются предпринять меры к насыщению рынка. Но это не быстрый процесс, это достаточно долгий процесс.
Но, понимаете, тут этот рынок отличается от других рынков. Там, я не знаю, мясорубку можно купить через несколько лет, а лекарства надо покупать сегодня. Тебе как-то не очень удобно ждать, когда, наконец, рынок придет в нормальное состояние.
Я с вами абсолютно согласен. Тем более, мясорубку можно купить в рамках параллельного импорта, а параллельный импорт в лекарствах вообще невозможен. От слова совсем. Потому что нарушается вся система контроля качества. Поэтому тут в этом отношении действительно эта ситуация как бы сложная. И более того, мы видим то, что нарастает такое челночное движение. То есть люди закупают препараты, ну, в той же Азербайджане, в Армении, в Турции, и приводят сюда и продают с рук. Что, на мой взгляд, это даже большее зло, чем допуск на рынок, там, скажем, препаратов из Индии и Китая. Потому что никто не знает, что они привозят, в каком виде они довозят, как соблюдаются ли какие-либо условия хранения, и что в конце концов получается.
И все-таки, возвращаясь к началу, Кузнецов говорит, если есть отсутствие, то это кратковременное отсутствие некоторых лекарств в нынешних условиях. Кратковременное — это сколько?
Ну, скажем так, то есть по разным препаратам картина разная. Допустим, был дефицит амоксиклава, но он сейчас появился. Вот, а там уже тамоксифену, то есть, в общем-то, тоже ситуация, как бы, должна в феврале уже разрешиться. Есть препараты, которые, ну, по которым ситуация, она длится значительно дольше. Проблема с детскими сиропчиками. Но, тем не менее, они существуют. Но я хочу сказать, что есть еще одна форма решения, которая просто не используется вот в нынешних условиях, о которых бы хотелось бы сказать. Это механизм производственных аптек. Вот они, кстати, себя очень хорошо показали в период ковида. Когда не хватало отдельных препаратов, они их сами фасовали, хотя им запрещено фасовать те формы, которые выпускаются промышленно. Но в силу дефицита вот именно промышленных форм, они закрывали дефицит, который возникал. И поэтому, вот, строго говоря, если говорить про детские сиропчики типа Панадола, то такие производственные аптеки могут их делать значительно лучше. Более того, в силу того, что у них сроки короткие реализации, они могут не использовать никаких препаратов, как бы, которые, ну, используют для сохранения этих жидкостей, которые используют промышленные компании. В этом смысле они получаются более экологическими, более чистыми. Вот, по-моему, вот этот вот инструмент, он сейчас недоучитывается.
Что должно, кто должен разрешить это делать аптекам, или что за аптеки могут быть производственными аптеками?
Ну, дело в том, что соответствующие поправки в законодательство внесены, но, на мой взгляд, можно было бы несколько более радикально, как бы, подойти к этому вопросу. А во-вторых, это, собственно, на региональном уровне должны, как бы, быть предприняты меры для поддержки таких аптек, потому что их рентабельность достаточно низкая. Я имею в виду именно производственные аптеки.
То есть это скорее будут какие-то государственные аптеки?
Да, на сегодняшний момент их очень мало осталось, потому что после борьбы с ними в предыдущем периоде, когда мы ужесточили требования на рынке, подняли стоимость регистрации, ужесточили требования к товаропроводящей цепи, повысили ее стоимость, а теперь мы говорим, у нас вот возникает дефицит. Ну, что ж ты, то есть...
Понятно.
Вот,
спасибо.
Какой степени можно было ожидать.
Спасибо. Вадим Винокуров, вице-президент торгово-промышленной палаты Московской области, генеральный директор группы компании «Медарго». Он был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем историю с кратковременным, как говорят в Минздраве, отсутствием некоторых лекарств в аптеках. Срочное сообщение. Только что в Турции одобрили объявление чрезвычайного положения в затронутых землетрясением 10 провинциях. Сразу на 3 месяца там объявляют чрезвычайное положение. Ну и из Новосибирска областной Минздрав сообщает, число погибших увеличилось до 8 человек. На данный момент известно там о 17 пострадавших. Сегодня в пятиэтажном доме, многоквартирном пятиэтажном доме в центре Новосибирска взорвался газ. И вот частично обрушилось 2 подъезда, как теперь говорят. И вот до 8 человек погибших уже увеличилось число. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Что в аптеках с лекарствами? У нас обычно довольно много пишут о том, что происходит. Вот смотрите, тут интересно, пока мы обсуждали это с Вадимом Винокуровым, нет традиционных сообщений, там вот этого нет, вот этого нет, вот этого нет в аптеке. Может быть, действительно все кратковременно, и в основном проблемы уже решены. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь к этому разговору, ну, либо пишите через смс-портал плюс 7 925 48 94 8, либо через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Вот вы столкнулись с дефицитом тех или иных лекарств, кроме уже упомянутых бисептола, панадола, причем, насколько я помню, речь идет именно о сиропчиках, об этом и Вадим Винокуров упоминал. Так вот, бисептола, панадола, гексарала и хилакофорте. Что еще можно считать кратковременно отсутствующих в российских аптеках сейчас? 7373948. Дозванивайтесь пока, смотрим за срочное сообщение. Ой-ой, 416 170. Новая цифра, число погибших в результате землетрясений в Турции. Говорили о том, что это будет много, вот теперь это уже официальная цифра, ее назвал Эрдоган, но, как кажется, никто не предполагал, что настолько много. Вспоминали землетрясение, по-моему, 23-летней давности, а там тоже несколько десятков тысяч погибших. Тут только первые дни, и уже 16 170. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, не вышло. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ольга, Москва. Не могла в декабре-январе купить ферматрон, инъекцию для укола в колено, там гиалуроновая кислота. Вот, действительно, прям долго искала, потом нашла по, ну, очень высокой цене, я прям даже обалдела, то есть там с 3000 она увеличилась до 20, одна ампула, а их надо 3 сразу, вот, но не знаю, как и почему, но нашла уже в лечебном учреждении, которое занимается тем, что, ну, выполняет эту инъекцию, и по вполне себе приемлемой цене.
Вот как неожиданно. Хорошо, да, 7373948. Пропал Фарадия комби, есть аналоги, принимаю кардосал, боюсь, что пропадет, так как нет дженериков. Это пишет 497-й, но вот видите, пока все нормально. Конвульсафин не могу найти, но невропатолог подбирает аналог и рецепты оперативно дает. Настасья пишет тоже, дженерики есть. Постоянные проблемы с лекарством для костей, остеогенон, пишет Ирина, 158-я, и гонадотропина, хрионичная, как утверждает Константин, тоже нет. Прямо сейчас новости.